«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Четверть века назад, 17 марта 1991 года, состоялся единственный за всю историю СССР всесоюзный референдум. На нем гражданам тогда почти еще единой страны было предложено высказаться за сохранение Советского Союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик или против. Вот на наших экранах как раз такой как бы пародийный бюллетень от этого референдума. Почему он не сохранил СССР? Так мы ставим вопрос перед нашими гостями, народными депутатами тех лет, народным депутатом СССР Аркадием Мурашовым, народным депутатом РСФСР Виктором Максимовичем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Аркадий Николаевич, как возникла вообще идея этого референдума? По-моему, она в союзных возникла, так сказать, в верхах.
Ну, я уж не знаю, как во всех подробностях. Вот я со своей колокольни, я примерно так это видел. Вот в 89-м году, когда, значит, мы пришли первые на съезд, то самый первый съезд, он прошел такой в полной мере. Там были все прибалты, мало того, что они участвовали, они были, в общем-то, за главной скрипкой, ну, все три прибалтийских республики, они очень активно участвовали, они участвовали в работе комиссии, они участвовали в формировании комитетов, ну, то есть в кулуарах очень много что делали. Прошло полгода, и на второй съезд, где принимали Рыжковскую экономическую программу, прибалты уже практически не приехали. То есть прошел совсем небольшой срок, а уже, собственно, изменилось очень сильно. В 90-м году, когда весной уже стало очевидно, что их не будет, они уже объявили о том, что они восстанавливают свою государственность. Более того, в 90-м году вновь избранные депутаты российские тоже объявили, что Россия является суверенным государством. Следом за этим объявили все, без исключения, другие республики Советского Союза. Плюс даже некоторые регионы Российской Федерации объявили, что они суверенны. И даже Краснопресненский район Москвы объявил, что он суверенный район.
Да, и самолеты должны плату платить за пролет над ним.
Да. Славский. Ну, в общем, да, Заславский Октябрьский был район.
Это Краснов. Надо облетать было.
В общем, ситуация стала анекдотичной. К концу 90-го года, в общем-то, было ясно, что с этим что-то надо делать, потому что легитимность республиканских органов власти, которые были выбраны год после того, как выбраны были союзные органы власти, ну, была намного выше. И выборы были справедливее.
Да, мы были легитимнее вас.
Абсолютно легитимнее. Было очевидно, что республиканские органы власти сильнее. И они, конечно же, брали на себя всю полноту управления. Но хорошо, в России никогда не было полноценных российских органов власти. Но в республиках-то они были. И в той же Украине, как мне рассказывали наши коллеги, например, часть вооруженных сил Советского Союза, которые дислоцировались на территории Украины, кому им подчиняться? Верховному Совету Украины, они на территории Украины, они часть украинских вооруженных сил, или Министерство обороны, которое сидит где-то в Москве. То есть полная неразбериха, и было ясно, что-то с этим надо делать. Мы об этом начали задумываться как раз вот весной 90-го года во время выборов или сразу после выборов в республиканские органы власти. И мы в межрегиональной группе устроили конкурс на лучший проект союзного договора. Этот конкурс продолжался несколько месяцев, у нас были победители. И, кстати говоря, горбачевский аппарат, он очень следил за этим. И они затребовали у нас результаты всех материалов и лауреаты конкурса, и вообще как бы все материалы. Ревенко занимался тогда этим делом, мы все это туда передали. И в 91-м году эта тема возникла уже в полной мере, потому что стало ясно, что в том виде Советский Союз уже никак не сохранить. И начался так называемый Новоогаревский процесс, целью которого была трансформация Советского Союза во что-то иное. К сожалению, этот процесс был сорван и окончился августовским путчем, но что ситуация вышла из-под контроля, об этом стало ясно уже, в общем-то, в середине 90-го года.
Да, давайте тогда вспомним российскую часть этого референдума. Вот я вижу, что российские депутаты в рамках своих полномочий добавили туда вопрос о необходимости введения поста президента России. Вы как голосовали за это положение, Виктор?
Я голосовал за введение поста президента России. Но дело в том, что вообще декларация независимости, вот о которой Аркадий упоминал, РСФСР, за нее проголосовали различные силы на съезде, на парламенте России, совершенно по различным мотивам. Очень многие не хотели разрушения Советского Союза. И я, в частности, выступал на съезде неоднократно и говорил, что необходимо демонтировать коммунистический режим, но ни в коем случае нельзя разрушать государство. Вот. И я голосовал только в том смысле, что как бы центром, плацдармом этой идеологии коммунистической было как раз союзное руководство. Оно продолжало, было ЦК союзное российское, как мы помним, оно было создано только вообще не состоявшееся по существу. Вот. И мы, вот те, кто были, выступали против коммунистического режима, коммунистической идеологии, проголосовали за это, за декларацию независимости, при этом там не было сказано, что она является суверенным государством. В декларации сказано, что это республика в составе союзного государства. Четко совершенно сказано. Вот. И, но, к сожалению, вот этой декларацией, воспользовались силой разрушительной, те, кто был сторонником вообще разрушения Советского Союза. Вот. И дальше все произошло, вот как произошло.
Да, и мы знаем, что даже выборы президента вы назначили на день принятия декларации, на 12 июня.
Да, да.
Давайте пока остаемся в марте 1991 года. Тогда слово Виталию Алексеевичу Коротичу. Он тогда был народным депутатом СССР. Вы от какой были курии, Виталий Алексеевич?
Я был депутатом, я входил в региональную группу там внутри Верховного Совета, а сам был депутатом от Харькова.
От Харькова, то есть от Украины. Тогда напомните нам, как вообще украинская, что ли, эта часть делегатов работала в Верховном Совете СССР? Потому что Аркадий сказал, что уже Прибалты к 1991 году уже вообще не участвовали.
Вы знаете, здесь другое немножко. Дело в том, что распад, который случился, был настолько логичен. И сегодня, когда пробуют говорить о всяких злодейских там империалистических и либеральных силах, которые этот распад осуществили, мне кажется, можно этот разговор немного упростить. Дело в том, что задолго до этого произошло в стране выделение группы, которая, в общем-то, жила совершенно отдельно от остальной части народа. Я много ездил по стране, и я видел, как и в Москве, и во всех республиках постепенно складывалась вот эта отдельная часть партийно-государственного архива, архива, у которой было отдельное медицинское обслуживание, отдельная система жизни, отдельные дома, отдельные автомобили, отдельное все, вплоть до отдельного продуктового снабжения. И вот, обеспечив себе всем этим, в республиках, это было отчетливо видно, назревало у того же партийно-государственного актива желание загрести все. Все сразу, все и себе разделиться. У нас не было политической оппозиции. У нас не было, не дай бог, никакого вооруженного сопротивления. Все это было прочесано и госбезопасностью выметено. Поэтому, когда произошло разделение, оно произошло на уровне партийных активов, и во всех республиках было возглавлено бывшими партийными вождями. Когда шла речь о разделении, распаде Советского Союза, я много говорил на эту тему с Кравчуком, с первым президентом, вроде бы независимой Украины. Он говорил мне, что вначале у нас был разговор о том, чтобы армия, иностранные дела, какие-то функции принадлежали центру, а остальные раздать по республикам. Но когда, говорит, мы сидели за столом, Кравчук мне рассказывал. Мне, говорит, запомнился Борис Николаевич Ельцин, и за его спиной стоящий Бурбулис, который ему все время говорил: ну хорошо, значит, Горбачев останется президентом, а ты кем будешь? После нескольких раз повторенной этой фразы Ельцин стукнул ладошкой по столу, сказал: нет, разделяемся, все, разделились. И вот это разделение произошло абсолютно как движение партийно-государственного актива единственной политической силы, бывшей в то время в стране. И оно продолжалось, и продолжается до сих пор. И партийные руководители советского времени, как там, не знаю, Керимов или Назарбаев, да вплоть до той же самой Украины, где Турчинов был секретарем Днепропетровского обкома комсомола. Вот другого политического слоя у нас не было. И поэтому все определялось этим слоем. И, собственно, будучи в Верховном Совете, я единственное, что полезное мог сделать, я был членом комиссии по пакту Молотова-Риббентропа и представлял там Эстонию, как ни странно. И голосовал за независимость прибалтов, а представители Украины голосовали за сохранение Советского Союза. Извините, может, немного это в сторону, но это базовые вещи, которые мне хотелось сказать.
Да, спасибо, оставайтесь на связи. А теперь слово Николаю Ильичу Травкину, который был в то время и народным депутатом СССР, и, по-моему, народным СССР, депутатом и России. Да, Николай Ильич, вы как относились вообще к вопросу референдума и как проголосовали в результате 17 марта, ровно 25 лет назад?
Как к вопросу референдума? Первый референдум не только на протяжении моей жизни, но и вообще за всю историю 17-го года, когда спросили людей, как вы смотрите на дальнейшее развитие государства. Поэтому, конечно, такой ажиотаж, он существовал. Мало того, надо принять во внимание еще, что была настоящая свобода слова. Пресса, телевидение на подъеме. Поэтому здесь накал перед референдумом добавлялся и добавлялся. Я голосовал и за сохранение Союза, и за введение поста президента России. Как бы я сегодня проголосовал? Ну, по второму вопросу я бы голосовал против введения поста президента, потому что считаю, что все дальнейшие наши беды от того, что мы не отказались от авторитарного поста. Как только мы выбираем самого умного, самого крутого, то дальше приключения повторяются точно по тому же кругу. По уму надо было бы уходить на парламентскую республику. Но это так. Теперь по самому референдуму был бы другой исход у судьбы Советского Союза, если бы выполнились или стали бы выполняться вот эти решения. Ведь то, что произошло в августе, путь, это и было выполнение воли референдума. Вы же хотели сохранения Советского Союза целикового. Вот мы и сохраняем, танки вводим в Москву. Народ сказал нет. И опять выступала Москва на площади, крупные города, Питер. То есть через несколько месяцев тот же народ перечеркнул свое решение по сохранности Советского Союза. Разрушался он не только потому, что руководят бездарное руководство. У нас любое руководство, оно не такое бездарное, как кажется на первый взгляд. Дурачки-то туда редко-редко проходят. Чтобы пробиться на самые вершины, здесь нужна не глупость, нужен и солидный опыт, изворотливость, умение интриговать, и ум нужен. Но мы как-то и до сих пор рассматриваем, что страна плохо развивается, надо сменить самую верхушку. Вот этот хороший, и он нам сделает красиво. Вот попытки конца 80-х годов и первые, может быть, года 90-х, что мы вылечим Советский Союз, сменив руководство. Там неправильные, а придут правильные. Распад, на мой взгляд, был вполне объективен. Угу. Вот что связывало Среднеазиатские республики, скажем, и области Средней России? Вера разные, обычаи разные, культура разные. Советский Союз во многом связывали две вещи. Страх, либо ресурс, или деньги. Угу. Долгое-долгое время держалось все на страхе.
Спасибо, Николай Ильич. Да, сейчас мы вам вернем слово. Хочу спросить у Аркадия Николаевича, а кажется ли вам лукавым сам вопрос главный референдума? То есть хотите ли вы быть здоровым и богатым?
Не, ну это естественно, я прежде чем по вопросу, поставленному на референдуме, поговорить, вот просто хочу отрефлексировать. Виктор сказал, что какие-то силы, значит, были направлены на распад Союза, а Коротич даже уточнил именно какие,
да, конкретизировал,
что республиканская партийная верхушка, которая хотела хапнуть свое и, так сказать, закуклиться. Я хочу сказать, что ситуация была не очень однородная. То есть вот то, что сказал Виталий, это полностью относится, ну, скажем, к Средней Азии. Вот какая-нибудь Туркмения, там Таджикистан, вот там, да, там партийная верхушка действительно хотела свою часть власти ни с кем не делить и ни перед кем в Москве не отчитываться. Но ситуация, например, в Прибалтике была совершенно другая. И роль Бразаускаса, например, в Литве, хотя она и была большая в восстановлении суверенитета литовского, но все-таки там роль народных фронтов и народного движения была совершенно иная. В Закавказье ситуация была смешанная, но в России сказать, что в России были какие-то силы, которые стремились к развалу Союза, я вот, честно говоря, таких не видел и не помню. Все стремились... Вот вопрос даже, вот мы сейчас переходим к вопросу. Угу. Вопрос же поставлен лукаво, но в некотором смысле он соответствует тому, о чем была, так сказать, общественная дискуссия, что мы все за Советский Союз. Мы не хотим распада государства, но мы хотим как-то его изменить, чтобы он был, как написано, обновленная федерация, в которой будут в полной мере гарантироваться. То есть вот то, чего не бывает, мы хотим. И, конечно, получилось в результате, хотим ли быть здоровым, богатыми, или бедными, или больными. Непонятно, за что голосовать. За все хорошее против всего плохого. То есть юридического смысла этот вопрос, конечно, утерял. И не случайно, во-первых, все-таки референдума общесоюзного не получилось. Несколько республик просто не участвовало в этом референдуме. А в других республиках, как, собственно, и в России, и на Украине, были поставлены вопросы дополнительные, которые фактически перечеркивали ответ на первый вопрос. Потому что, ну, или де-факто перечеркивали. Логическая взаимосвязь между сохранением союза и на украинском референдуме и поставленные вопросы о полной независимости и суверенитета Украины, но это... Как бы, и большинство людей, кстати, на Украине ответило «да-да» и в том и в другом случае. То есть здесь никакой юридической логики не существовало в то время.
Вам слово, Виктор. Считаете ли вы это геополитической катастрофой, может, то, что произошло?
Ну, конечно же, это правильная квалификация геополитической катастрофы. Но я не согласен с тем, что в России не было сил, которые хотели бы разрушить союзное государство.
Я просто их не видел.
Да, прямо вот они на самом верху и были. Все ельцинское окружение, то есть те, кто пришли к власти после... У Ельцина была альтернатива. Взять того или другого примера, то есть проводить ту или иную экономическую политику. Взять такой или иной курс. Разные были варианты. Он выбрал самый жесткий. Именно он и его окружение были инициаторами, как мы знаем, Беловежским переворота. Мало того, Горбачев, конечно, слабый политик, но он всеми силами пытался сохранить остатки союзной государственности, и ему бы это удалось, если бы не Беловежское соглашение. Как мы знаем, в частности, он планировал Назарбаева сделать премьер-министром Советского Союза, и для Назарбаева, как и многих других лидеров, вообще Беловежских и других республик, помимо трех Украины, Белоруссии и Российской Федерации, все это было новость, это была катастрофа. И они сначала отнеслись крайне отрицательно к этому, а затем вынуждены были принять уже сложившиеся события. Так что российское руководство, оно и было инициатором последнего акта разрушения союзной государственности. Но почему все это произошло и как это произошло? Нужно для этого вспомнить, о чем же был Советский Союз изначально. Когда большевики в 1917 году пришли к власти, что такое партия большевиков? Это партия идеологических маньяков. Они захватили государственную власть для того, чтобы с помощью государства, а именно насилия, системы насилия, системы пропаганды и лжи, выстроить некий именно коммунистический режим, коммунистическое государство. И Россию они изначально, и надо сказать, что почти до конца, рассматривали как плацдарм для всемирной экспансии коммунизма. И поэтому нужно с самого начала различать коммунистический режим, коммунистическую партию как носитель коммунистической идеологии и государственные структуры, ну, в данном случае советы. И они различались всегда. Коммунистический режим паразитировал на российской государственности, которая называлась Советский Союз. И пытался эту российскую государственность выстроить и направить в собственных идеологических целях. Поэтому именно партийное руководство, и, как правило, партийные руководители всех стран были инициаторами самых разрушительных процессов развала Большой России, то есть Советского Союза, и возглавили потом все эти куски территории, как мы знаем. А советское руководство, то есть государственное руководство, было более прагматично вчера, всегда. Мы можем вспомнить попытки реформы Косыгина. Если бы эти реформы были осуществлены, то вообще-то ситуация развивалась бы совершенно иначе. И вот мы видим пример Китая, который тоже являлся страной коммунистического режима. Но для Китая был пример. Для Китая был Советский Союз. То есть они видели, как нельзя идти. И они пошли по этому другим, более плодотворным путем. А как нельзя идти? Я думаю, что и Горбачев, и вот говорит, что там умные люди, вернее, вот и Травкин говорил, что там умные люди. Да ничего не умные люди. Они как бы сам отбор кадровый лидеров коммунистического партии, которая надзирала за всем, в том числе и над аппаратом государственным, он не пропускал людей, действительно обладающих широким и глубоким умом. Вот и в чем дело. Так вот, что сделал Китай? Китай, прежде всего, не демонтировал государственность, не сразу же отказался от некоторых идеологических догматов, а он начал с экономических реформ, даже под прикрытием как бы прежних идеологических догм, которые устаревали, пароли идеологические произносили все слабее и слабее, и, наконец, они вообще притухли. Да? Но экономика развивалась. И превратили за эти годы коммунистическую партию из идеологической структуры, которая паразитирует на государственности, там это тоже было, в государственную структуру. И поэтому там пошли процессы гораздо более благосклонно. У нас же, поскольку пошли самым радикальным путем, сразу же Горбачев, так называемая политика гласности, позволила всем силам сразу вырваться, так сказать, вот из подполья. А какие силы господствовали в информационном поле? Вспомним, что в середине 50-х годов американский конгресс принял закон, по которому Америка стала финансировать мощно все национально-освободительные движения в Советском Союзе, кроме русского национально-освободительного движения. То есть эти движения наполнялись деньгами, наполнялись кадрами, наполнялись литературой, структурой, всякого рода памятками, как нужно действовать в случае чего. Для чего? Для развала союзного государства. И русский народ был объявлен народом-колонизатором, а все остальные народы колониальными. И вот почему так быстро все произошло и в Прибалтике, вот Аркадий правильно об этом рассказывает, не потому, что там эти народные фронты, так сказать, они были заранее подготовлены, так сказать, вот этой десятилетиями политикой, подкармливанием политикой, направленной на разрушение, на взрыв изнутри государства. Вот и в чем дело. Этот момент, конечно, так сказать, не один, конечно же. Конечно же, коммунистический режим загнивал сам по себе. Конечно же, коммунистическая идеология тоже уже совершенно одряхлела, и тут тоже идеологические пароли произносили только по инерции, никто в них не верил до самого последнего дня. И, конечно же, коммунистическая партия уже не была тем, чем она должна была быть. Поэтому она буквально в один день сразу же стукла и рассыпалась, да, в августе 91 года. Вот. Но процесс мог бы пойти гораздо менее жестко, болезненно и катастрофично, если бы вот окружение Ельцина, вот когда Ельцин стал президентом, выбрало наиболее радикальный курс во всех сферах жизни. Начиная от экономической и кончая государственной.
Виталий Викторович, вопрос. Вы верите, что США были заинтересованы в распаде СССР? Потому что некоторые говорят, что 15 атомных держав, это было бы пострашнее вообще любых других последствий. Вам слово, Виталий Алексеевич.
Вы знаете, я не верю в это. Дело в том, что не надо все время исключать себя самих из процессов. Мы постоянно говорим о том, что это они. Это вот они все сделали, они все. Я вспомнил сейчас, Михаил Сергеевич Горбачев, не с этим, а с 15-м годом, на Новый год мы с ним созвонились и поздравлялись. Я ему сказал, помните, еще не так давно, это был день перед Новым годом, когда был образован Советский Союз, а потом он рухнул. Он говорит, ой, он и так рушился, даже его надо было чуть-чуть подтолкнуть, он уже прожил свое и падал. Дело в том, что, вы знаете что, вот это вот разговоры о том, что это была большая Россия, да не была это большая Россия, это была страна многонациональная, в составе которой были и Россия, и национальные республики. К сожалению, все это было очень плохо сбалансировано. К сожалению, на Россию перевели все стрелки, и так как, в общем, какое-то время у нас был антисемитизм или антиамериканизм, главная причина объяснения всего, что было не так, то всех
национальных республиках антирусизм, что ли. В Украине он дошел вообще до совершенно патологических размаков. Он развивается. Это тоже попытки объяснить все кем-то со стороны. Я совершенно убежден, что Америка имеет свои интересы здесь. Америка совершенно сознательно поддерживает одних или других. Это так. Но когда во время киевских майданов сейчас ходили там по площади действительно иностранные дипломаты и знаменитая Виктория Нуланд раздавали булочки, не было там ни одного человека из России. Не было там вроде бы и сейчас, вроде бы нет в Киеве российского посольства. Россия очень пассивно вела себя во всех республиках. И во всех республиках можно обвинять кого угодно. Но, в общем, нужно думать о том, что та форма государства, которая была, уже прошла. И сегодня, когда возрождается отчасти искусственно имперское ощущение, имперское мышление в нашем населении, вот сегодня я, кстати, прочитал в «Комсомольской правде», там провели опрос, и, естественно, все, кого спросили, говорили о том, что да, конечно, Советский Союз должен быть возрожден. А я с удивлением прочел, то ли дурак, то ли провокатор. Один из отвечающих сказал, да, конечно, надо возрождать, и надо не забыть о том, что нам надо возвращать Аляску, Иран и Польшу. Понимаете, имперское мышление – это очень нелепая штука, поскольку ни одна империя, развалившись, не срасталась. Ни Римская империя, ни Персидская, ни империя Чингисхана. Да и в 20 веке Османская империя, Австро-Венгерская, Британская, Французская, Российская, Итальянская развалились и не срастутся. Империи не срастаются.
Спасибо.
Из этого надо исходить. Ведь очень часто слово «империя» официальном даже контексте употребляется в разговоре о Советском Союзе. Поэтому империи не срастаются. Нам надо исходить из того, что есть Россия, многонациональная страна, один из обломков бывшего Советского Союза. Этой многонациональной России надо выстраивать нормальные отношения с другими странами, волею судеб, сформировавшимися рядом с нами, и жить дальше. А валить все на злодеев американцев не нужно, потому что если бы они были такими всемогущими, то, в общем-то, наверное, они бы и чувствовали себя иначе. Сейчас они больше проигрывают, и поэтому надо говорить, немножко поглядывая на себя и искать виновников собственных катастроф у себя дома.
Спасибо, Николай Травкин. Вопрос, как по-вашему, вот есть ли вина России в том, что она не сыграла роль связующего звена вот в канун этого распада Союза и референдума, может быть, даже вам слово, Николай Ильич.
Да никакую она роль связующего звена не могла сыграть. Объективный был распад. Государство пережило себя. Государство было создано искусственно, на идеологии. Социальный эксперимент. Социальный эксперимент продлился 70 лет и умер. Но просто было доказано, что вот эта идеология, когда человек ничего не значит, а государство это все, и люди должны жизнь отдавать во имя государства, не срабатывает, что государства такого типа не живут долго. Ведь вдумайтесь, 70 лет прожила огромная страна. 70 лет, вот мне через 2 дня 70 лет. Человеческая жизнь 70 лет, и мы говорим, могучее государство 70 лет прожило. 70 лет длился эксперимент и закрылся. Вот и все. Ничто не могло его спасти. Еще раз повторяю, что держалось государство за счет страха. Пришел Горбачев, пошла демократизация, страх исчез. Вместо страха можно еще поддержать деньгами. А денег не было у центра. Вот и все. Все остальное теории, догадки, американцы. Причем это американцы.
Аркадий Николаевич, как по-вашему, вот
Ну, давайте к этому вернемся. Как США, вот вспоминаете, как они относились к идее распада СССР? По-моему, тогда был президент Буш старший.
Они были в ужасе. Буш старший весной 91-го года приехал в Киев и выступал там, и пугал украинцев, и стращал их, и говорил ни в коем случае, что США никогда не признают суверенную Украину, что Горбачев и Советский Союз это единственные правосубъектные, вообще с кем надо иметь дело. Я тогда бывал довольно регулярно в Штатах, я помню, что это было как nightmare, это был кошмар, распад Советского Союза. Поэтому говорить, что они что-то там финансировали, подкармливали, там кого-то... Во-первых, при Советском Союзе посмотрел бы, как я КГБ разрешил бы подкармливать украинских националистов из-за рубежа кадрами, чем-то сказал, деньгами там еще...
Да? Печеньками.
Печеньками. Да ничего бы этого близко не было. Более того, поскольку начиная с 89 года я был в эпицентре этого, и более того, я руководил одним совместным российско-американским проектом много лет, я знаю, что никакого там подкармливания даже близко не было. Там деньги, ну, грубо говоря, материальная поддержка, это вот ввести там несколько факсов, которые какие-то спонсоры нам в Вашингтоне купили и передали сюда. Там десяток факсов привезенных, которые рассылались по регионам. Просто, ну, об этом просто смешно говорить. Так же, как, на мой взгляд, смешно говорить, что у Ельцина после путча 91 года был какой-то выбор проводить радикальную политику, не радикальную политику. Тогда все отказались быть премьер-министром. Какой Назарбаев? Назарбаеву там Горбачев предлагал бы, не предлагал. Назарбаев уже уселся, он видел себя главой Казахстана. Там никогда бы... Беловежские соглашения это был не злой умысел, это была констатация уже свершившегося факта. Это не было никакая не геополитическая катастрофа. Если мы видим де-факто, что нет никакого единого государства, что все уже распалось, существуют республиканские органы власти, которые всем... существует уже слой республиканского законодательства, что существует уже отдельная экономика, и речь идет там о введении национальных валют. То есть Беловежские соглашения это констатировали, и в этом их колоссальный положительный смысл, что они вещи назвали своими именами, после чего оказалось возможным национальное строительство, и в первую очередь как раз в Российской Федерации. И то, что Россия с тех пор сделала колоссальный шаг вперед к нулевым годам, сейчас, правда, уже мы идем в обратном направлении, но все ее экономические успехи нулевых годов, они как раз обусловлены вот этим вот государственным экономическим строительством реформами 90-х годов. И я очень рад, что мне удалось тоже в этом поучаствовать и создать базу нынешнего российского государства, которое, к сожалению, медленно разрушается.
Виктор, парируйте.
Ну, наивно предполагать, конечно, что это Америка развалила Советский Союз, но также наивно считать, что Америка к этому не приложила никаких усилий. Я уже привел пример этот закон середины 50-х годов. Соответственно, это было не на бумаге написано, он реально осуществлялся. Реально всеми силами, различными пропагандистскими, финансовыми кадрами поддерживалось развитие национально, как они называли, национально-освободительного движения всех народов Советского Союза, не только в республиках, но и в Российской Федерации. И я просто приведу один из примеров. Когда в 91 году, в августе, мне написал письмо генеральный секретарь Интернационала христианской демократии. Наша партия, Российское христианское демократическое движение, готовилась к вступлению в Интернационал. И мне было написано после путча, так сказать, в августе 91 года, что наша партия будет принята и признана демократической при двух условиях. Первое, что мы должны поддерживать все национально-освободительные движения за независимое государство всех народов Советского Союза, включая и народы Российской Федерации. Второе, мы должны поддерживать, естественно, в приезд в Советский Союз всех религиозных деятелей, и не только даже христианских, а всех, то есть поддерживать политику прозелитизма. Далее, следующий факт, и Аркадий непосредственно имеет отношение к нему. До еще августа 91 года все депутаты Моссовета, практически все депутаты почти Советского Союза и все депутаты Российской Федерации прошли через американские фонды, и в частности через фонды МУНа, приглашались на всякого рода лекции, коллекции там, и так далее, и так далее. Как вы думаете, чему там учили наших стажеров, депутатов? Естественно, определенному мировоззрению, и это мировоззрение транслировалось на Россию. Это мощная сила идеологии. Но, опять повторяю, конечно, наивно думать, что это американцы только одни сделали. Все дело в том, что режим идиократии, то есть власть идеологии, он действительно не жизнеспособен. Я поэтому говорю, что очень важно отделить идиократический режим, носителем которого была коммунистическая партия, и саму государственность. Необходимо было отслаивать идеологию и режим, но сохранять государственность. При этом, опять же, парламент Советского Союза, то есть Съезд Союза, принял закон. Очень трезвый, конструктивный закон о выходе из Советского Союза. По этому закону предполагалось, что республика может выйти из Советского Союза по определенной процедуре. Референдум, сначала парламент, затем референдум. Затем, если принято решение о выходе, установится там или 3, или 5 лет переходный период, в процессе которого решаются многие вопросы. И заключаются договоры между метрополией и уходящей, так сказать, республикой, в частности, о том, как быть с портами, которые является инфраструктурой всего государства, а не только вот этой конкретной территории, допустим, Прибалтийской какой-то республики. Как быть со всякого рода, так сказать, железными дорогами и прочее, прочее. Как быть с тем, что огромное количество русского населения в этих республиках. Ведь вспомним, что границы всех этих республиков были совершенно созданы искусственно, насильственно созданы. Литва никогда не имела таких земель, которые сейчас находятся в Литве. Естественно, к Украине никогда не относились многие земли Новороссии. Никогда Южная Сибирь, то есть Северный Кавказ, населенный русским населением, никакому Казахстану вообще не относился. Это советские вожди нарисовали вот искусственно эти границы, и не считаться с этим фактом, просто так развалить государство по этим границам. И когда это все происходило, Беловежский переворот, моя жена, которая всегда меня поддерживала во всех моих начинаниях, вдруг говорит, что ты против, ведь это же союз славянских народов. Я говорю, решение, которое сегодня было принято, то есть Верховным Советом, по утверждению этого Беловежского договора, приведет к тому, что наши внуки умоются кровью. Что сейчас и происходит. Если насильственно развалить государство, а не так, например, как это было вот принято союзным парламентом, то результаты могут быть только катастрофичны. Наша партия предлагала с самого начала, прежде всего поддерживая этот союзный закон о выходе, воплощать его в жизнь. И второе, естественно, к сожалению, много спорных территорий, это понятно, потому что все территории нарисованы, так сказать, ручками вождей, карандашами вождей, референдумы спорных территорий, говорили мы в 91-м году. Что сейчас и происходит? И в Крыму, так сказать, и на том же Донбассе. Года, да. Референдумы спорных территорий. Это естественно. Если развалили искусственно, думать о том, что все будет нормально, наивно.
Виталий Карлович, вопрос. Как вот Украина ощущала, что у нее есть спорные территории с Российской Федерацией? Или тогда она еще не предвидела вот этих дальнейших событий? Вам слово, Виталий Алексеевич.
Понимаете, в чем дело? О спорных территориях можно спорить сколько угодно. Их в Европе миллион, всякие там Тироли, Эльзасы и прочее. Но если говорить о России и Украине, здесь есть Кубань, есть Белгородчина и Воронежская область, которую Украина считает принадлежащими себе. Есть Донбасс, есть другие территории, включая Крым, которые Россия считает своими. Понимаете, в чем дело? Геополитические изменения, они пульсируют, но в Украине они никогда не выдвигались на передний план. Дело в том, что они никогда не звучали, их не было. И сейчас, когда вся идеология переделывается, в общем, даже беспокойно слушать. Дело в том, что сейчас, вот я смотрю учебники, когда-то, если вы помните, в 50-х годах праздновалось 350 лет там, или сколько, воссоединение Украины с Россией. Сейчас там речь идет о том, что да, произошло образование союзного государства. С тех пор Украина боролась все эти 350 лет, часто официальный тезис, боролась 350 лет за свою независимость от России и за возвращение себе своих исконных территорий. Эта борьба продолжается, и продолжать своими исконными территориями таким образом можно все что угодно. Впрямую сейчас говорится много и бестолково, потому что прежде всего речь идет о том, что восстановить вот те границы, которые были при Советском Союзе, куда входил, не знаю, Донбасс, Крым там и все остальное, А потом начинаются разговоры о том, что вот есть еще такие-то и такие-то территории, которые у нас незаконно обтяпаны. Это начинается бесконечный разговор, потому что в Венгрии сейчас идут довольно активные разговоры о Закарпатье, а в Польше есть целые политические организации, которые требуют возвратить себе Галичину, которая была, в общем, в свое время польской до 1939 года, довольно долго. Вот, поэтому тут эти все переделы, они в Украине есть и в ту, и в другую сторону. Но эта геополитика, она тоже следствие советского рисования границ, когда разделялись национальные республики. Таким образом, мне кажется, умышленно, что Таджикистан и Узбекистан до сих пор выясняют, кому что принадлежит и чей Самарканд. А когда между Азербайджаном и Арменией стоит Карабах и так далее, и так далее, и так далее. Это делалось умышленно, и это делалось для того, чтобы когда кто-то вздумает отделяться, то тот кусок земли, национально вроде бы принадлежащий другой нации, всегда взорвется внутри этой страны. Мне кажется, все было не так просто, когда под линейку разделяли огромные территории, никогда не бывшие самостоятельными государствами. И Украина еще в 18 году, ее территория принадлежала 5 государствам нынешняя. Румынии, Чехии, Венгрии, Советскому Союзу, Польше. И вот сейчас вот эти разнонациональные по воспитанию, по культуре куски срастаются с огромным мучением, с огромным скрипом. И поэтому есть какие-то там такие всякие... И Донбасс, кстати, был включен в Украину на том основании, чтобы прибавить там пролетариата, которого в Украине было маловато. И вот сейчас все это скрипит, и мы продолжаем, ну, что ли, так сказать, откашливать советское прошлое, которое было несправедливо во многих отношениях, по многим линиям. Поэтому, что бы сегодня где ни говорилось, то практически везде, между Латвией и Эстонией, между Грузией и Армении, Азербайджана, между всеми союзными территориями бывшего Советского Союза, существуют разногласия, которые кое-где взрываются, а кое-где еще лежат замороженные. И это все еще нам на будущее. Потому что многие страны странами никогда не были. И вот сейчас, начиная осознавать себя, они в том числе Украина, и в том числе и Россия, они очень мучительно начинают понимать, где они начинаются и кончаются. И процесс этот, мне кажется, затянется еще и нашим внукам, и всем хватит. И, наверное... Вот какое-то сближение народов, но это все нивелирует. Но пока у нас речь идет не об отмене границ, а в Украине сейчас активно поднимается вопрос о том, что ввести визы и все такое. Спасибо. А границ вообще не маркирована. Границы между союзными республиками в большинстве вообще еще не маркированы. Это еще нам развлечение на будущее.
Спасибо, да. Николай Ильич, вопрос. Как вы считаете, вот территориальные вот эти противоречия, почему они так поздно всплыли, спустя почти 20 лет после распада СССР и после этого референдума? Как вы считаете, Николай Ильич?
Они всплыли, потому что начали возрождать такой вот имперский дух. Страна, мы же с колен поднимаемся, а раз мы с колен поднимаемся, то мы должны начать рычать. Рычать должны, чтобы так, чтобы все пугались. Вот эта эскалация шла-шла, и когда Украина заявила о серьезном курсе в сторону Европы, Евросоюза, ну, наступил момент уже не просто рычать, а ударить лапой. Вот ударили, отцепили, отцарапали Крым. Все территориальные споры и претензии, действительно, можно же идти до хана Батыя, можно еще дальше. Какая-то черта должна быть. Вот эта черта была проведена, Ялтинские соглашения. Вроде мир образумился, что больше мы не должны допустить ни таких вот человекоуничтожительных войн, что давайте поставим точку, вот территориальные границы государств, свято будем их соблюдать. Мы подписались под этим, уже новая Россия.
мало того, что подписали, еще и гарантами выступили. Поэтому все эти разговоры, что Владимир Креститель, вот там у нас скрепы зарыты, ну это от лукавого. Нам же казалось, что нефть будет еще дальше идти туда. Сечин одно время говорил, что она дойдет до 200, до 500 долларов. Мы считали, что нефтяные шальные деньги будут идти, идти, можно присоединять, начать территории. Дай бог то, что в границах России обустроить бы. Поэтому общая идеология вставания с колен, она привела к самоуверенности власти, что мы можем себе позволить и территориальные присоединения. Угу. Вот и все. О самоуверенности.
Василий Николаевич, Аркадий Николаевич, как вы считаете, вот сначала удалось избежать югославского варианта, а вот с годами-то начались конфликты, малые, большие, они нас еще ждут или уже они, можно сказать, предотвращены?
Ну, сказать, что предотвращены, я думаю, никто не поручится. И предсказать еще несколько лет назад всю эту историю с Крымом и с Донбассом, ну, было совершенно невозможно. Российско-грузинская война, российско-украинская война. В наше время, вот в 90-х годах, вот в кошмарном сне могло это присниться. Российско-чеченской войны нам хватило уже на долгое время, а тут еще такие вещи. Все-таки это будет во многом зависеть от того, что будет происходить в российской экономике. И я в этом смысле согласен с Николаем Ильичем, что шальные нефтяные деньги и вся вот эта политика халявная нулевых годов, она привела к неадекватной оценке и своей роли, и своих возможностей, и своих, ну, слишком долгое пребывание у власти одной клики, оно размывает ориентиры, и политическое поведение становится неадекватным. Нам долго еще придется с этим расхлебывать, и я боюсь, как бы Крым не стал таким куском, который, пытаясь проглотить, человек задыхается и умирает, поперхнувшись большим куском. Вот Крым, мне кажется, для России может как раз случиться таким, что Россия не выживет, не переварит этот Крым и сама распадется. Поэтому, конечно, это во многом будет зависеть от того, насколько благоразумной и может ли быть благоразумной политика нынешнего руководства. И что будет происходить у нас в экономике. Потому что, когда деньги кончатся, не содержать Крым, не финансировать войну в Донбассе, не лезть в Сирию просто будет невозможно. Когда мы говорим о распаде Советского Союза, мы как-то забываем, что Советский Союз во многом, вот Николай Ильич сказал сегодня, что держалось либо на страхе, либо на деньгах. Действительно, когда деньги кончились, произошел распад. И если нечем будет финансировать... Россия 1 миллиард рублей каждый день мы отдаем Чечне, на которой строятся небоскребы, содержатся конюшни. Ну, как только этих денег не будет, что в Чечне, что ли, будет так держаться за Россию, если та и не будут давать денег. Дальний Восток, если он не будет получать дотации из центра, что его будет связывать с Россией, когда он за 10 тысяч километров? То есть я думаю, что Россия на грани развала. И, конечно, я боюсь, что нынешняя политика, она приведет к тому, что и через там 10-20 лет мы и о России будем вспоминать так же, как о Советском Союзе.
Вам слово, Виктор.
В этой связи я вспоминаю февраль 92 года, когда как народный депутат России я летел в Брюссель, и в Шереметьево в вип-зале ко мне подходит молодой человек и говорит: «Виктор Владимирович, с вами хочет поговорить министр иностранных дел Беларуси». Подхожу, молодой человек тоже, говорит мне следующее: «Виктор Владимирович, мы знаем, что вы этнически чистый белорус. Мы надеемся, что ваш опыт пригодится когда-нибудь на вашей родине. Скажите, пожалуйста, — говорит он, — вы ведь не только политик, но и философ. Вот объясни нам, что нас ждет». Я ему говорю: «Вы знаете, расчлененный русский государственно образующий народ, пока он жив, а он жив, он будет стремиться к воссоединению своего государственного единства. Это есть объективный исторический процесс. От нас с вами, политиков, зависит только, медленнее этот процесс будет происходить или быстрее, с большими жертвами или с меньшими». Он так оторопел на меня, поглядел и говорит: «Ну, нас теперь только танками соединишь». Я говорю: «Ну, может быть, какую-то часть элиты и танками, а народ сам воссоединится». Вот этот процесс сейчас происходит. И то, что я сегодня слышу от своих коллег относительно Крыма, это поразительно. Относительно, кстати, Ялты. В Ялте были утверждены границы Советского Союза. Это было соглашение, нарушено прежде всего Запада. В Ялте были утверждены границы Германской Демократической Республики, то есть расчленённой Германии. И это, так сказать, тоже нарушение воссоединения. Вот ведь как. Поэтому ссылаться на Ялту и говорить, вот, так сказать, почему Германии можно воссоединяться, и Советский Союз даже это принял, советское руководство, а России, российскому народу, нельзя воссоединяться. Ну, очевидно же, что в Крым, Крым никогда бы не вернулся бы к России, если бы не этот насильственный фашистский переворот в Киеве, и если бы не те угрозы, которые были продемонстрированы в Киеве и которые были обращены ко всей, ко всему русскому населению, и в том числе к Крыму, где подавляющее русское население. Так, извините, господа, все-таки произошел референдум. И если бы не референдум, никогда Россия не смогла бы присоединить Крым. Говорить вот о каком-то, так сказать, проглатывании, говорить о том, что какой-то медведь там лапой. Почему Германия не лапой присоединила ГДР, это законно. А почему вот русские люди вдруг говорят, что Россия лапу на какую-то, на Крым наложила, при том, при всем, что мы знаем, как это происходило. Уникально во всей мировой истории такого факта просто нет, чтобы бескровно, чтобы по полностью всенародному фактически волеизъявлению 96% проголосовало, господа, с этим как-то надо считаться, да, вернулась территория народа на свою родину. Угу. Вообще не было. И делать вид, что как бы этого нет, а что какая-то там лапа, это просто абсурдно даже. Ну да, в Крыму это так произошло, в Новороссии это происходит по-другому. Но то, что, скажем, часть Новороссии никогда уже не вернется, так сказать, вот Донбасс, никогда не вернется в украинское государство, это совершенно очевидно. И что, скорее всего, и совершенно очевидно, несостоявшееся украинское государство развалится, а Россия, естественно, при всех трудностях, драматизме, трагичности, обстоятельств происходящих исторических, Россия, конечно же, восстанавливается.
Виталий тогда, короче, Виталий Алексеевич, разве был после Майдана вот угрозы Крым, Крыму и населению Крыма, вот то, что, о чем сказал Виктор?
А поезд не приходил там, разве так сказать, с фашистами в Крым?
Да, да.
В Крым?
Виталий Алексеевич, да? Был? Я,
по-моему, из области легенд.
А? Ну, да, легенд.
Вы как считаете, Аркадий? Виталий Алексеевич,
да? Да.
Были угрозы Крыму?
С моей точки зрения, никаких угроз не было, ничего крымчанам не угрожало, и более того, если бы туда не были введены войска, этот референдум считать честным или справедливым.
Российские
войска, зеленые человечки.
Они там присутствовали изначально.
Нет, они, во-первых, были очень сильно наращены.
С 15 тысяч до 25 тысяч были наращены.
Они были использованы. Виктор, они были использованы. Они существовали как севастопольская база, которую мы арендовали. Они ушли с базы. Они взяли органы власти законные. Они все блокировали. Это была просто захватническая операция. Ну, о каком референдуме говорить? Смешно просто.
Лучшая даже часть украинской армии, 30 тысяч, находилась в Крыму. Почему она не сопротивлялась, если это было так?
Нет,
она наиболее вооруженная была.
Я в чем с тобой соглашусь?
И наиболее кадровое обеспечение.
В чем я с тобой соглашусь, что Крым, конечно же, значительная часть крымчан считала себя этнически русскими. И, так сказать, в России они или в Украине, это, кстати говоря, вот этот референдум, который мы обсуждаем. Uh-huh. Ведь результаты его, если посмотреть в Крыму или в Севастополе, там проголосовали за украинскую независимость, но результаты там были в Севастополе, по-моему, чуть больше 50%, а в целом по Крыму там, по-моему, 63%, что ли, процента. А вся Украина дала там 90%, 80%. Конечно, это наиболее такая часть русскоязычная. И украинцы же как сделали?
Почему немцев называем немцами, а русских называем русскоязычными?
Нет, почему русскоязычными?
Ну, ты же не говоришь, что это русские, а не русскоязычные. Это русские люди, которые...
Русскоязычные, потому что там в основном потомки смешанных браков, русских, украинцев.
Да и у нас потомки смешанных браков.
У
каждого из нас, а мы русские.
Конечно, мы немцы, да. Ну, ты себя назвал белорусом только что сейчас.
Я русский белорус.
Русский белорус.
А что русский белорус? Так же, как русские евреи, русские немцы, русские татары.
Я этого не очень понимаю, что такое.
Ну, а кто Пушкин? А кто вся элита российская,
Пушкин писать. Короче говоря, но здесь даже дело не в этом. В чем причина вот международной напряженности? Это то, о чем Николай Ильич упомянул. Uh-huh. Это то, что в Будапеште было заключено международное соглашение, где Россия и Америка выступили гарантами уже после распада Советского Союза. Уже после того, как проблема с Крымом обсуждалась, переобсуждалась. Что, во время Беловежских соглашений не обсуждалась проблема Крыма, что ли?
Да.
Еще давайте... как обсуждалась.
А как, вы знаете как?
А? Вы еще знаете, как обсуждалось.
Давайте мы продолжим обсуждение завтра, когда будет два года референдума, будет концерт на Васильевском спуске. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.